Я напомню, у нас сегодня 27 сентября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас семинар. Тема семинара – тантра-йога. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.народ.ру. Сегодня нас ждет одна из самых грандиозных и труднопонимаемых тем в йоге. Без преувеличения я могу сказать, что если вы никогда не касались этой темы до сегодняшнего дня или касались ее поверхностно, то в некотором смысле, возможно, сегодняшний день станет переломным для вас в жизни. Тема тантра-йоги действительно очень грандиозна, труднопонимаема. Иногда неправильно и вульгарно понимаемо. Но в то же самое время тантра-йога дает поистине чудесный результат за очень быстрое время. Как это всегда бывает с каждым сильным методом, за такую скорость приходится расплачиваться. Расплачиваться подготовкой. Реактивный самолет может покрыть огромное расстояние, которое человек проходит пешком за многие годы. Но прежде чем сесть за штурвал самолета, надо долго учиться. Также и в тантра-йоге. Без понимания основополагающих принципов этой науки вы не то, что не достигнете результата, вы скорее наоборот, можете быть отброшены от достижения этого результата. Но начнем мы по порядку. Итак, что же такое тантра-йога и что же такое йога вообще? Йога вообще это система самопознания и познания Вселенной. Тантра-йога – это как бы одно из направлений этого самопознания. Строго говоря, столько, сколько проявлений человека, столько же и видов йоги. И вот как раз тантра-йога – один из этих видов, который занимается таким проявлением нашей жизни – как наслаждение, радость, счастье. Несколько формальных слов. В традиции нашей школы йоги известна так называемая триада. То есть три йоги, очень тесно переплетенные, так сказать, в единый узел. Это так называемая йога союза. Это так называемая тантра-йога, это так называемая йога влюбленности. Невозможно вычленить одну из йог, отбросив другие две. Сегодня мы будем заниматься той частью этой триады, которая называется тантра-йога. Но, еще раз, так или иначе, эта йога будет опираться или ссылаться на две другие йоги, такие как йога союза и йога влюбленности. Все эти три йоги занимаются также, ну, как мы уже сказали, проблемой радости, счастья, наслаждения. Следующие семинары в нашем цикле как раз и будут посвящены уже йоге союза и йоге влюбленности. Сегодня же нас ждет тантра-йога. Прежде чем мы начнем рассматривать, как сказать, основные методы этой йоги, я хочу, чтобы вы ухватили само сердце, саму суть этого учения. Вот каждый из вас, вероятно, время от времени спрашивал себя, а, собственно говоря, почему во Вселенной существуют страдания? Почему во Вселенной существует боль? Почему во Вселенной существует несчастье? Почему время от времени со мной происходят вещи, которые бы я хотел избежать, но которые не удается избежать? Вообще, откуда взялось страдание, боль? Откуда взялись эти все несчастья? Их кто-то придумал, либо это неотъемлемая часть Вселенной, либо, может быть, невозможна наша жизнь без наличия боли, страданий и, так сказать, и разочарований. Откуда все это? Еще раз, это вопрос такой, на первый взгляд, может быть, философского характера, но когда вы от жизни получаете на протяжении долгих лет один удар за другим, рано или поздно начинаешь задаваться такими вопросами. И начинаешь явно противопоставлять. Вот какой-то период жизни живешь и радуешься, наслаждаешься жизнью, перед тобой открываются новые перспективы, там, ты устроился на новую работу с какой-то космической зарплатой, можешь покупать себе все, что только захочешь, путешествовать по миру. А вот ты там нашел себе красавицу, жену, и вы живете счастливо, душа в душу, прекрасно время, значит, проводите. А вот, значит, мы просыпаемся, там, так сказать, проводим время на природе, в каких-то культурных местах, там, где, в общем-то, задействована наша способность наслаждаться. Причем всех спектров. Мы можем, так сказать, зайти в дорогой ресторан и насладиться изысканностью пищи. А мы можем сходить в тот или иной там кинотеатр или в театр и посмотреть ту или иную постановку, получив эстетическое наслаждение, сходить в музей. Опять же, позагорать на солнышке, покупаться в море и так далее и тому подобное. Мы испытываем огромный спектр самых разных наслаждений, которые окрашивают нашу жизнь в состоянии радости и счастья. Более того, иногда даже предвкушение будущего наслаждения вызывает у нас состояние счастья. Скажем, вот вы выиграли миллион, и завтра вам его, значит, принесут. И, собственно, миллиона пока у вас еще нет, вы еще ничего не можете сделать с этими деньгами, но уже предвкушение того, что он у вас будет, резко меняет ваше отношение к жизни и резко меняет вашу жизнь. Вы начинаете смотреть на все сквозь, так сказать, розовые очки. Но вдруг вот эта череда наслаждения и радости может сменяться совершенно отрицательными эмоциями. Вас уволили с работы, начался экономический кризис. Жена оказалась стервой, значит, или, значит, бросила вас. Живете вы в каком-нибудь месте, где природа, что называется, и не пахнет. Вы пришли в дорогой ресторан, а вам дали еду, которая была не до конца приготовлена. Или вы едете на дорогом Мерседесе, значит, но попадаете в пробку и так же мучаетесь, как и все остальные. То есть вот возникает такое переплетение, что иногда такая идет волна, как бы вроде бы положительная, иногда идет волна отрицательная, иногда они перемешиваются. Но самое печальное совсем другое, когда что-то приходит положительное, а потом плавно перерастает в отрицательное. У вас никогда не было автомобиля, вы долго копили деньги, наконец купили какую-то последнюю модель. Вы радуетесь первый год, второй, третий, четвертый, потом, значит, на пятый год выпускают новую марку автомобиля, а старая начинает вас раздражать. То, что когда-то приносило радость, начинает приносить страдания. А если он еще начинает этот автомобиль ломаться, так вообще плохо. Точно так же и с, допустим, нашими отношениями с родными и близкими. У вас была любимая девушка, но по прошествию времени вы к ней охладели. Более того, вы увидели, что масса, значит, негативных каких-то моментов ее характера, собственно, начинают отравлять вам жизнь. И один и тот же человек, который вызывал когда-то счастье и перспективу рая на земле, начинает наоборот приводить вас в уныние и пессимизм и апатию. То есть весь наш мир очень сложный, он очень непонятный. Никогда не знаешь, что может из чего происходить. Но когда идет очень долгая череда несчастий, человек рано или поздно начинает все-таки задумываться, а почему они вообще есть? Почему нельзя было сделать мир, где нет болезней, нет страданий, нет несчастий, нет смерти? Смерть – один из серьезнейших факторов, который выбивает нас, в общем-то, из нормального состояния. И мы начинаем про себя как бы так размышлять, что если бы я был Господом Богом или, там, так сказать, Творцом Вселенной или могущественным волшебником, то уж я бы сделал Вселенную совсем по другим правилам. В этой бы Вселенной не было бы боли, смерти, страданий, разочарований. И вот это сподвигает нас на анализ наслаждения и страдания. И рано или поздно мы начинаем быть восприимчивы к этой науке, которая называется тантра-йога. Парадоксальная вещь. Тантра-йога занимается в основном тем, как использовать наслаждение в своей жизни для того, чтобы резко ускорить свою духовную и физическую эволюцию. Но подойти к этому знанию и к этим методам можно не раньше, если вы вкусили, что называется, обратной стороны медали наслаждения, то есть боли, страданий, разочарований. Но начнем мы теперь по порядку, с самого начала. Попытаемся с вами разобраться, а собственно говоря, откуда взялись страдания, боль и несчастье, которые, может быть, нас преследовали когда-либо в жизни. Откуда берется наслаждение, счастье и радость? И почему мы их не имеем в том достатке, в котором бы хотелось. То есть, вот я хочу, чтобы вы в тантра-йоге начинали вот с этих фундаментальных шагов, не с многочисленных практик, не с многочисленных, может быть, тонких каких-то методов управления своей мыслью, энергией, телом и так далее и тому подобное, а вот с фундаментальных, откуда все начинается. И если вы поймете эти самые первые фундаментальные шаги, вы поймете любую практику в тантра-йоге. Если же вы этого не поймете, вы, по сути дела, вообще ничего не поймете в тантра-йоге, и, к сожалению, современная жизнь нам это демонстрирует. Сейчас под словом тантра-йога что только не называется. Какие только люди, значит, не приходят в это учение, и что только они не пытаются выдать за тантра-йогу. Итак, тантра-йога – наука наслаждения. А начинается все не больше, не меньше, как с сотворения мира. Согласно учению йоги, мы с вами, как и весь, значит, наш мир, вся наша Вселенная, были сотворены, если угодно, по образу, подобию Творца или первопричины Вселенной. Кому-то нравится больше личностный Бог, другим нравятся безличностные какие-то принципы, третьим что-то более абстрактное, но так или иначе есть некая такая первопричина. И эта первопричина создала наш этот мир, и она создала нас самих. Так вот, в момент, когда эта первопричина, или будем называть ее Абсолют, создал наш мир, в этом мире не было страданий, боли, разочарования и смерти. Абсолют создал каждого из нас по своему образу и подобию и наделил нас изначально естественным состоянием радости, счастья, наслаждения. То есть многие из вас время от времени испытывают состояние радости, состояние счастья, состояние наслаждения. В нашей жизни они вызваны какими-то внешними факторами. То есть мне подарили миллион, я счастлив. Мне его не подарили, я, значит, не испытываю счастья. Но тантра-йога учит нас, что состояние счастья, высшего счастья, оно естественно для нас. Вот сейчас на секундочку мысленно вспомните свою жизнь. Вспомните эпизоды, когда вы по-настоящему были счастливы. Это может быть связано с какими-то вашими свершениями, с какими-то вашими победами или обретениями. Ведь у каждого в жизни было такое состояние. А теперь вспомните состояние, когда вы испытывали наслаждение. Какого плана наслаждения? А любого плана. Будь то наслаждение там, от вкусной пищи, наслаждение от секса, наслаждение от каких-то интеллектуальных вещей. Вы, допустим, очень интересную книгу читали и получали наслаждение. Вот вспомните это состояние сейчас. Ну и, наконец, вспомните состояние счастья. Такого, знаете, беспричинного счастья, когда вся Вселенная раскрывается. Обычно оно очень сильно проявляется у нас в детстве. И, кстати, тантра-йога объясняет, почему. Мы еще коснемся на семинаре сегодняшнем этого вопроса. Итак, вспомните свое детство и какой-нибудь самый прекрасный момент открывающейся Вселенной. И вот сейчас мы перебрали с вами эти состояния. Но любое из этих состояний, знаете, в вашей памяти, оно, как правило, окружено некими атрибутами и некими вещами, которые как бы вызывали их. То есть, допустим, счастье или радость там, от победы, наслаждение, скажем, от секса или счастье от того, что вы на природе ощутили себя, так сказать, беззаботно. Но всегда был какой-то фактор, который косвенно вызывал в вас это состояние. Более того, сейчас этих факторов нет, и вы вроде как и не испытываете уже и ни радости, и ни счастья, и ничего другого. И в нашем разуме создается такая как бы картинка, что наше счастье, радость и наслаждение, они вызываются внешними факторами. Так вот, тантра-йога утверждает как раз обратное. Все совершенно по-другому. И то радость, и то счастье, та радость и то наслаждение, которое вы испытывали, это наше естественное наслаждение. И оно не нуждается во внешних факторах, чтобы его, так сказать, в нас возбудить. Так вот, в момент, когда была сотворена Вселенная, и мы в этой Вселенной, мы пребывали постоянно в таком состоянии, причем нам не нужны были внешние подпорки. Во многих религиях и философских учениях есть миф о рае. То есть когда-то, давным-давно, на Земле был рай, а потом, значит, что-то в худшую сторону изменилось. В этом смысле тантра-йога очень поддерживает такую тенденцию. Так вот, что же было при сотворении Вселенной? Абсолют или Вселенная сотворили мир для счастья. И нас с вами по своему образу и подобию, Он сотворил. Сотворил Он нас бессмертными, в состоянии естественного, изначального счастья. Более того, в состоянии свободы. Причем свободы абсолютной. Свободы от всего. И самое интересное здесь, что даже в свободе от того, в свободе от знания о том, что, скажем, абсолют есть. Или, скажем, в свободе от знания, чем же мы являемся на самом деле. И вот тут возникли страшные ножницы, которые в дальнейшем и привели к появлению боли, страданий, несчастья и смерти. То есть, еще раз я хочу подчеркнуть, что изначально Вселенная создала мир без этих, как бы мы их назвали, черных пятен жизни. Но эти черные пятна жизни возникли. По какой причине? Вот именно по этой причине, что у нас была свобода. Свобода, не обусловленная ничем, но в то же самое время у нас не было знания, мы пребывали в неведении. И как следствие, мы стали неправильно использовать заложенное в нас изначальное счастье, изначальную радость и изначальное наслаждение. То есть мы по своей глупости начали проявлять себя так, что это изначальная радость, изначальное счастье и изначальное наслаждение как бы поделились на части и стали сталкиваться лбами. Почему это произошло? Мы так захотели. Мы так захотели, мы так сделали. Почему мы так сделали? По глупости. То есть мы пребывали в естественном состоянии радости, счастья, наслаждения, но вот по такой глупости, к сожалению, столкнули лбами свою радость, счастье, наслаждение и в результате получили боль, страдания и несчастье. Получается, что в этом мире нет боли, страдания и несчастья. Есть просто неправильное использование счастья, наслаждения и радости. И я попрошу вас очень хорошо запомнить это положение. Тут возникает другой вопрос. Да, хорошо, Абсолют сотворил нас, наделив нас изначальными радостью, счастьем, наслаждением. А, собственно говоря, хорошо, а для чего он это все сделал? Почему бы он не сделал наше, скажем, состояние нейтральным? Ну вот просто мы сотворил нас, а у нас, ну и не радости, и не счастья, такое, как бы это мы сейчас назвали, серые будни. Вроде бы и страданий нет, ну и наслаждения тоже вроде как нет. Вроде бы нет радости, ну и печали нет. Нет счастья, ну и несчастья тоже нет. То есть такой как бы нулевой вариант. Ну, во-первых, с точки зрения более глубинной аксиоматики, на которую у нас в рамках этого семинара нет времени, создать нас в изначально таком, как бы я бы сказал, нулевом варианте невозможно в принципе. Почему? Потому что если мы находимся в нейтральном состоянии, то значит у нас сколько как бы радости, столько и печали. Сколько счастья, столько и несчастья. Сколько наслаждения, столько и страданий. Как бы все уравновешивается, да? Но так как печали, несчастья, боли и страдания нет во Вселенной, то как бы эти весы нельзя уравновесить. И сделать нас в состоянии, так сказать, нейтральным невозможно в принципе. Но еще раз вернемся. Так вот, зачем же Абсолют наделил нас изначальной радостью, счастьем, наслаждением? А в тантра-йоге считается, что через изначальную радость, счастье и наслаждение при помощи своей свободной воли мы бы очень быстро обрели высшее знание, а это высшее знание подняло бы нас, каждого из нас, на уровень, равный уровню Абсолюта. То есть, грубо говоря, мы как маленькие дети, и нам надо вырасти до уровня Абсолюта. И если мы правильно пользуемся изначальным счастьем, радостью и наслаждением, мы очень быстро овладеваем этим высшим знанием, происходит очень быстрая наша духовная трансформация, и мы очень быстро достигаем состояния, а значит, все знания такое же, как и у Абсолюта. То есть изначальное наслаждение, радость и счастье должны нас были очень быстро обучать и поднимать вверх. Для этого они были придуманы. Но мы, еще раз, стали неправильно этим пользоваться, столкнули это лбами, в результате и получили страдания, боль, разочарование. Итак, вот эти все претензии к Господу Богу, к Абсолюту, ко Вселенной, почему она такая отрицательная. Ну, действительно, мы в жизни сталкиваемся через телевизор, средства массовой информации, куда ни глянь, везде то криминал, то какие-то несчастья, то череда каких-то ужасных убийств, смертей, несчастных случаев, недоразумений. Так вот, получается, что обвинять в этом всем первопричину творения нельзя. Он, что называется Абсолют, это не творил. Грубо говоря, все это сотворили мы сами. Но об этом еще пойдет немножко речь впереди. Возникает такое, еще такой очень маленький, серьезный момент, на котором надо заострить свое внимание. Вот мы с вами упомянули, что Абсолют создал нас и наградил вот этим изначальной радостью, изначальным счастьем, изначальным наслаждением. А чем же эта изначальная радость, счастье и наслаждение отличаются от наших обычных радостей, счастья и нашего обычного наслаждения? Ну, действительно, есть ли принципиальная разница между ними? Значит, ответ следующий. Принципиальной разницы нет. По вкусу и изначальная радость, и радость, которую мы с вами можем испытывать в обычной жизни, одинаковы. По вкусу счастья, которое мы с вами, значит, имели изначально, и то счастье, которое бы мы могли бы испытывать вот, в каждодневной жизни, юноша влюбился в девушку и счастлив, да, оно одинаково. Наслаждение, которое мы испытывали, скажем, вот в этом изначальном состоянии, допустим, то наслаждение, которое испытывает, опять же, тот же юноша, обнимая свою любимую девушку, одинаково. По вкусу нет разницы. Разница в другом. Разница заключается в том, что сейчас, как правило, в результате очень хитросплетений, множество разных факторов, основа которого неведение, сейчас, как правило, мы за некоторое счастье, некоторую радость и некоторое наслаждение в дальнейшем расплачиваемся несчастьем, болью и страданием. Ну, скажем, возьмем пример любителя выпить водки. Человек выпивает водку, и какое-то время ему вроде бы даже очень хорошо, Но на другой день он расплачивается за это головной болью, ну и прочими там издержками моральными. То есть вот наше же изначальное состояние, оно напрочь лишено каких бы то ни было последствий. То есть это тот праздник жизни, за которым не приходит разочарование. В то время как в обычной нашей жизни бывают такое радость, счастье и наслаждение, что сперва мы, как говорится, испытываем положительные эмоции, а потом с лихвой оплачиваем за них вот этот отрицательный счет. Еще одна очень важная вещь, которую надо также очень четко и жестко понимать в тантра-йоге, особенно когда вы коснетесь практических методов. Тот факт, что вы были в изначальном состоянии наслаждения, радости и счастья, говорит о том, что вам не нужен внешний допинг. То есть все виды наркотиков, все виды тех или иных внешних химических веществ, будь то, или каких-то окружающих факторов, они не нужны для обретения высшего счастья. Итак, из-за своего неведения мы начали сталкивать лбами этот подарок. То есть мы были рождены в рае, но умудрились так все там испортить в этом рае, что время от времени это место превращается то в ад, то в какое-то нейтральное место. И наша с вами жизнь каждодневная как раз и есть это место. Теперь идем дальше. Ну хорошо, мы поняли, что боль, страдания и несчастье — это как бы неправильное использованное радость, счастье, наслаждение. И все это происходит по той причине, что у нас с одной стороны есть свобода, а с другой стороны мы пребываем в неведении. То есть мы не ведаем сами, что творим. Как это проявилось в случае, так сказать, нас самих, людей? Тантра-йога дает более такой подробный момент. Оно говорит о том, что самое первое, в чем проявилось наше неведение, которое в дальнейшем, как знаете, снежный ком намотало на себя все-все-все другие факторы, это было тот факт, что мы стали себя считать не тем, чем мы являемся на самом деле, а начали считать себя своими проявлениями. То есть Абсолют, когда нас создал, дал нам два мощных инструмента. Он дал нам энергию, чтобы мы могли что-то сделать в этом мире. Он дал нам сознание, чтобы мы как бы видели, что мы делаем в этом мире. И мы стали по ошибке считать себя энергией сознания. То есть не тем, чем мы являемся на самом деле. И это как бы был самый первый шаг, вот это была самая первая ошибка. Все остальные как бы ошибки уже на это накладывались, усложнялись. Вот. Но это была самая первая ошибка. И возникает вопрос, а как, собственно говоря, можно было бы избежать этой ошибки? Почему бы Абсолют, когда он нас создал свободными и создал без боли, страданий и несчастья, почему бы он нам на ушко не шепнул эту истину? Ну, сказал бы: ребята, я вам даю наслаждение и радость, вы свободны, но смотрите, значит, не считайте себя тем, чем вы не являетесь, а считайте себя тем, чем вы есть, и вы избежите этой изначального неведения, и не будет в дальнейшем, значит, никаких проблем. Почему бы он не шепнул нам на ушко это слово там, или фразу? Ответ на самом деле очевидно логический, потому что если бы он шепнул, он бы прямо или косвенно этим знанием повлиял на нашу свободу воли. А если бы мы, скажем, волеизъявили, чтобы в нашей жизни не было никакого абсолюта? Вот не было и все. По этой причине абсолют как раз нам и не шепнул на ушко это заветное знание, по той простой причине, что он не вмешивался в наши дела, он ждал, пока мы его сами об этом попросим. А мы как бы, в общем-то, и не догадывались, что он есть на свете, и жили себе, значит, сперва рады, наслаждались, затем страдали. С другой стороны, как по-другому можно было бы избежать этой печальной ситуации? Это если бы мы, скажем, ладно, Бог с ним, с абсолютом, обратились к своему высшему Я, которое также создано по образу подобию абсолюта и содержит в себе все знания. Опять же, у нас рай, наслаждение, счастье, кругом гармония. И вот бы мы обратились к своему высшему Я, и наше высшее Я дало бы нам знать, все хорошо, но только лишь, значит, не считай себя тем, чем ты не являешься, значит, не считай себя своими проявлениями. Но опять же, наше высшее Я нам не шепнуло это высшее знание. По какой причине? Опять же, та же самая причина свободы воли. А кто-то может волеизъявить следующую мысль. А у меня нет никакого Я. Я материалист. И меня вообще нет. Имеет право? Имеет право. Создан по образу и подобию? Создан. Что хочет, то и делает. Вот. То есть, и с этой стороны, до тех пор, пока человек сам не, как говорится, волеизъявит, что у него есть высшее Я, и сам к своему высшему Я за этим высшим знанием не обратится, никто ему и не поможет. Ну и, наконец, третий вариант, как избавиться, так сказать, вот от этой бы, казалось бы, избавиться от этой ситуации. Хорошо, опять изначальные условия, нас сотворил абсолют, кругом рай, все замечательно, все чудесно, и мы пока еще толком не знаем, кем себя считать, то ли своим проявлением, то ли еще чем-нибудь, но вокруг вселенная, и вокруг радости, счастья. Казалось бы, окунись в эту радость и счастье, в наслаждение, а они как раз были для того и придуманы, чтобы дать нам высшее знание. И мы, как бы, живя в этом раю, живя в этой прекрасной вселенной, рано или поздно бы поняли, что к чему. Собственно, для чего, еще раз, изначальная радость, счастье и наслаждение было дано нам абсолютом для того, чтобы мы очень быстро духовно эволюционировали и поднялись до его уровня. И, казалось бы, живи и радуйся. Но вот тут тоже это не сработало по той простой причине, что мы не столько наслаждались вселенной, сколько начинали считать себя тем, чем мы не являемся, в результате чего возник такой очень интересный эффект. Он называется словом эгоизм. Когда мы считаем себя не тем, чем мы являемся, и начинаем вот это что-то внешнее лелеять, оберегать, вместо того, чтобы радоваться жизни, счастью, мы смотрим, как бы, значит, этот наш эгоизм никуда не делся, как бы ему плохо не было. Хотя какое он к нам имеет отношение? Никакого. То есть, и вот эта третья ситуация также тупикова оказалась для нас. То есть, так или иначе, мы, значит, попали в этот круговорот событий и в результате сами для себя создали страдания, создали разочарование. И все эти несчастья. И вот теперь, если эту ситуацию, знаете, так вот, с позиции если угодно, математической логики проанализировать. То есть, что такое логика? Логика – это наука о причине и следствии. Что у каждой причины есть следствие, у каждой следствия, значит, причина. И вот то, что я сейчас вам обрисовал, попытаться проанализировать и сформулировать. То есть, таким сухим математическим или логическим языком сформулировать. А как же, ну вот, почему это все сложилось так, как оно сложилось? И формулировка действительно появляется, но эта формулировка нелогичная. Это формулировка сверхлогичная. То есть логика в ней перестает работать. Или логика начинает давать одновременно два взаимоисключающих направления или варианта развития событий. Таким образом, значит, итак, таким образом мы вот как бы получаем вот такую сверхлогичную, даже парадоксальную последовательность событий, которая не укладывается у нас в разуме, но вроде как бы логика присутствует, но какая-то странная логика. А именно, изначально мы пребывали в естественном радости, счастье, наслаждении. Это все должно было нас очень быстро привести к, значит, высшему знанию. Но из-за начального неведения мы как бы растеряли это изначальное радость, счастье, наслаждение. Точнее, превратили его в боль, страдание и несчастье. И вот следующее положение. И чтобы преодолеть эту боль, страдание и несчастье, нам надо как бы сперва преодолеть неведение. То есть, если мы преодолеем неведение, то боль, страдание, несчастье сами собой исчезнут. Ну, действительно, из-за неведения возникло вот это разделение нашего наслаждения, которое столкнулось лбами. То есть, нам надо преодолеть это неведение и, значит, это незнание. Ну, а как преодолевается неведение и незнание? Неведение и незнание, ответ простой, преодолевается знанием. Но с другой стороны, да, значит, неведение и незнание приобретается знанием. А с другой стороны, как бы когда мы преодолеваем неведение и тем самым преодолеваем, значит, страдания, то к нам возвращается изначальная радость, счастье и наслаждение, а эти изначальная радость, счастье и наслаждение как раз и рождают это знание, которое должно было это все начать. То есть, знаете, вот это где-то похоже на вопрос курицы и яйца, что первично, что вторично. Что для того, чтобы нам победить наше страдание, боль или несчастье, нам нужны знания. Знания преодолеваются неведение, значит, знания, которые преодолевают неведение. А где их взять, эти знания? Тантра-йога нас учит, что эти знания естественным образом к нам бы пришли, если бы мы жили с вами в радости, счастье и наслаждении. Замкнутый круг получается. То есть, чтобы вырваться из этого замкнутого круга, нам надо как бы каким-то неимоверным усилием сперва сгенерировать внутри себя такую, знаете, небольшую затравку радости, счастья, наслаждения, которая бы, значит, которая бы обеспечивала тот факт, что к нам бы пришло это высшее знание, а высшее знание бы уже добило вот это изначальное, не изначальное, а вот это вот более раннее неведение и высвободило изначальное радость, счастье и наслаждение. То есть как бы опять все замкнулось, и свелось к нам самим. Вот это очень странные такие моменты в йоге. Они очень, ну, ускользают от нашего разума. Что все равно первый шаг мы должны сделать сами. Ну и в дальнейшем, я забегая много вперед, должен сказать, что вот этот один из самых могущественных методов в тантра-йоге заключается в том, что мы как бы волеизъявляем жить в радости, счастье и веселье, делаем все возможное, чтобы хотя бы какой-то маленький промежуток времени его испытывать. Если мы его испытываем хотя бы маленький промежуток времени, живя в этом радости, счастье и наслаждение, мы получаем высшее знание, а высшее знание окончательно устраняет наше неведение. И как следствие боли и страданий. Но мы еще коснемся, друзья, это, еще раз я хочу сказать, это сложная достаточно такая схема. Если вот у меня всегда такая аналогия, помните, кто из вас знает, кто не знает, поинтересуйтесь, что такое, значит, эти афоризмы Козьмы Прудкова, это еще, значит, достаточно давно были весьма популярны эти высказывания. И вот один из афоризмов Козьмы Прудкова заключался в том, что хочешь быть счастливым, будь им. Вот. Сам факт, что вы пребываете в состоянии счастья, как учит нас тантра-йога, приводит к тому, что вы начинаете обретать высшее знание. А обретая высшее знание, вы уничтожаете все предпосылки для всех, всевозможных своих несчастий. Но мы продолжим рассматривать вот эту картину эволюционную. Итак, Абсолют сделал все для нас хорошие условия для жизни, мы по своей глупости превратили этот рай в ад. И любое, какое у нас было изначальное наслаждение, мы умудрялись таким образом делить его на части и сталкивать лбами. Значит, а потом так от этого сильно страдать, что с каждым своим шагом все запутывались сильнее, 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 сильнее. Мы ощущали страдания, пытались их избежать, но в результате этого делали еще другие глупые поступки. Эти глупые поступки как бы нас в эту трясину затягивали сильнее, 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 сильнее. В результате наступил такой момент, когда получилось, что чуть ли не все наше страдание... Все наше наслаждение превратилось в страдание. И так могло продолжаться неограниченное количество времени. И вот тут появляется новый фактор. Он называется смерть. Когда мы окончательно запутались и полностью фактически поделили свое наслаждение и столкнули лбами, получив страдания. Более того, как бы все углубляли и углубляли это страдание, мы как бы своими руками сотворили сами для себя ад. И как бы мы придумали выход из этой ситуации. Мы придумали смерть. Или возможность начать все с чистого листа. То есть нас сотворил Абсолют, но мы неправильно воспользовались его подарком. В результате чего погрязли. Обращаю ваше внимание, когда Абсолют нас сотворил, он сотворил нас бессмертными. То есть сколько мы там жили, если применима такая терминология, непонятно, но рано или поздно мы так завязли в страданиях, в этих противоречивых тенденциях, что посчитали для себя за лучшее, как бы еще раз быть произведены на свет. Понимаете, да? Как если бы нас Абсолют еще раз сотворил. Или начать как бы следующий раунд этой игры с чистого белого листа. И мы сами волей изъявили, чтобы такая возможность появилась. Еще раз, мы так погрязли в своих, значит, противоречивых этих тенденциях и в этой боли и страдании и несчастье, что за благо для себя решили, что называется, все бросить и начать с чистого листа, как если бы нас вот снова сотворили. И таким образом, друзья, мы с вами волей изъявили, чтобы в нашей жизни появилась смерть. И вы должны это очень четко понимать. Смерть – это не придумка Абсолюта. Смерть – это не придумка Вселенной. Смерть – это наша с вами, значит, гениальная мысль. Фактор смерти также очень важен, важный фактор в понимании методов тантра-йоги. Почему? Потому что если мы с вами когда-либо сотворили смерть, то значит в будущем мы когда-нибудь можем сделать так, чтобы ее не было. То есть с теоретической точки зрения, вот я хочу подчеркнуть этот момент. С теоретической точки зрения в йоге утверждается, что вы можете стать бессмертными. То есть время от времени пресса пишет нам всякие интересные истории. Вот где-то в Гималаях, высоко в горах, не в нашем районе, живет, значит, этот уважаемый местный абориген, который бессмертный. И тут же находится группа сторонников, находится группа противников, начинают копья ломать. Кто-то говорит, да это шарлатанство чистой воды, кто-то говорит, это истина в последней инстанции. А биться можно бесконечно, то есть, потому что мы не понимаем. Не поедем же мы в Гималаи там действительно следить, сколько он там прожил. Да и потом, мы же сами-то смертные, а он бессмертный, то есть не отследишь. Здесь же тантра-йога нам дает теоретическое положение того, что бессмертие возможно. Это очень дорогой вывод, друзья. То есть в этом направлении можно работать. Я знаю многих людей, которые стремятся к бессмертию. Почему? Интуитивно. Кого-то пугает она и страшит, кто-то ее не приемлет. Но вот, что называется, в йоге с этой темой работали, милости просим. Продолжайте, так сказать, в этом ключе. Поэтому тема смерти, тема бессмертия и тема тантра-йоги, методов тантра-йоги очень сильно переплетены. Ну, какие еще другие выводы могут последовать вот из этого фактора, что смерть создали мы сами. Сами для себя ее придумали. Ну, первый такой, знаете, вывод или такая поговорка, вы многие, может быть, слышали ее. Не проси долгой жизни, а проси легкой смерти. Почему? Потому что долгая жизнь в страданиях и в мучениях превратится в ад. Очень долгий в страданиях и мучениях. Ну и, наконец, интересный другой еще вывод, что до того, как вы обрели высшее знание и им рассеяли свое вот это неведение изначальное, смерть для нас необходима как спасительница. То есть, и вот этот акцент к смерти от чего-то, изменение этого акцента при отношении к смерти как отношение к чему-то крайне отрицательному в сторону того, что это скорее даже что-то положительное, очень необычный для западного человека. На Востоке он более приемлем, ну, более мудрые народы, многовековая история. Итак, до обретения высшего знания смерть наша избавительница от страданий, вызванных неведением. После же обретения высшего знания, смерть вроде как нам становится и не нужна. Почему? Смерть была придумана для того, чтобы вот остановить этот кошмар страданий. Но если мы обрели высшее знание и тем самым устранили изначальное неведение, и тем самым устранили те предпосылки, которые как раз и привели к возникновению боли, страданий и несчастий, то, собственно, что мы имеем? Мы имеем жизнь, где нет страданий. Соответственно, и нет, и смерть не нужна. Понимаете, какой парадокс? Обретая счастье, радость и наслаждение, мы тем самым преодолеваем смерть. То есть это я хочу, знаете, отнести вот к даже вот таким бытовым, наверное, раз моментам. Встречаешь человека, физически разваливается, вечно преследует какие-то несчастья, вечно у него не слава Богу, вечно он ноет и при этом панически боится смерти. Панически боится смерти. Наоборот, да, и самое смешное, что смерть его настигает, что называется, в самый неподходящий момент, когда он вообще, может быть, и не рассчитывал даже на это. Наоборот, человек очень жизнерадостный, очень целеустремленный, открытый, счастливый. Крица, он, что называется, ускользает из лап смерти совершенно поразительным образом. Итак, через счастье, радость, наслаждение, как учит нас тантра-йога, мы приобретаем высшее знание. Это высшее знание устраняет наше неведение и устраняет предпосылки к возникновению боли, страданий и несчастья. Боль, страдания, несчастья в результате тоже исчезает. И исчезает необходимость в смерти. И мы впрямую становимся на дорогу бессмертия. Более того, в йоге такое утверждение достаточно серьезное, что как бы бессмертие это бесплатное приложение к процессу самопознания. То есть это то, что нам дается даром, потому что оно и так у нас всегда было. Наоборот, обратную ситуацию со смертью мы придумали сами. У одного очень такого выдающегося писателя-фантаста было такое произведение, оно так как раз и называлось «Кое-что за даром». Где как раз кое-что за даром, там главному герою как раз и подарили бессмертную, значит, жизнь. Но перед этим он должен был там на рудниках отработать 5000 лет по кредиту. То есть он много занял, надо было кредит отдавать. Значит, он думал, ну сколько он там, лет 80 или сколько протянет, потом умрет. А ему сказали, нет, мы тебе даруем бессмертие, чтобы полностью выплатил, значит, все, что был должен. Вот такая шутка. Итак, через радость, счастье, наслаждение познается истинное природа нашего высшего «Я», познается природа Абсолюта, который создал все, познается природа Вселенной, в которой мы живем. Через познание рождается высшее знание. Через высшее знание рождается победа над болью, страданиями и несчастьями. А как следствие, смерть нам становится больше не нужна. И подобно тому, как мы когда-то придумали смерть, мы можем от нее отказаться. Я долго на эту тему с вами беседовал. Почему? Потому что занимаясь йогой, тем более занимаясь тантра-йогой, у вас должно быть очень правильное отношение и понимание смерти. Почему? В свою очередь. Потому что обратная сторона смерти, как вы понимаете, рождение. Но об этом чуть-чуть попозже. Ну и еще раз я хочу подчеркнуть, что чем больше человек находится в состоянии изначального счастья, тем ближе он к бессмертию. Чем больше проводит человек времени вот в этом состоянии изначального счастья, радости и наслаждения, тем ближе он к высшему. Вот это вот называется основное логическое зерно тантра-йоги. Ведь не секрет, тантра-йога на Западе известна в первую очередь тем, что использует сексуальное наслаждение в практике. Ну, йога единя, практикуют сексуальные йоги, и цель этих йог, как бы высвободить как можно больше наслаждения, скажем, через занятием сексом. Но очень грамотное занятие сексом, об этом будет немножко попозже сказано. И получается парадоксальный вывод, что чем больше йог или йогиня, грубо говоря, находятся в постели и практикуют вот эти сексуальные практики, тем ближе они приближаются к бессмертию. То есть, казалось бы, вся наша жизнь, и мы об этом потом еще поговорим, почему такое бывает, говорит нам об обратном, что вот мы наслаждаемся, а потом как-то быстрее приходит увядание, потеря сил. Более того, наше тело начинает как бы распадаться чуть ли не на глазах, и мы умираем. А тут обратное, в обратную сторону, что чем больше наслаждаешься, тем больше будешь, грубо говоря, жить. Тем выше поднимешься в духовном плане, тем ближе приблизишься к бессмертию. И это абсолютно правда, за исключением маленького «но». Наслаждениями надо пользоваться правильно. И вот это маленькое «но» очень резко отличает людей, которые занимаются обычным сексом, от йогов и йогинь, которые занимаются так называемым тантрическим сексом. Ну или более серьезно и детально эта тема рассматривается в так называемой йоге союза или сексуальной йоге. А в чем же разница? Разница в том, что обычные люди, занимаясь сексом, скорее теряют, чем приобретают. И в результате ускоряют процессы старения, разложения, увядания, ну и приближают свою собственную смерть. Если же мы правильным образом занимаемся сексом, то ситуация меняется в диаметрально противоположную сторону. Мы наоборот молодеем, мы становимся более духовными, мы начинаем много что понимать, и самое интересное, мы приближаемся к бессмертию. Попозже мы обсудим еще раз эту тему.
Это важная тема. Ну, идем мы дальше. Следующий такой пункт, который нам надо рассмотреть, это понятие кармы.
Безусловно, мы сами придумали смерть, и вот мы умерли. Мы начали все с чистого листа. Но Вселенная-то при этом осталась та же самая. То есть это как бы условная такая смерть, это условная мера. То есть это условное действие. Мы, да, мы опять вошли в эту вселенную без отягощения вот этим грузом непонятных переплетений нашего наслаждения, которое превратилось в страдание. Действительно, ребенок, как правило, рождается чистый, как там, белый лист, но рождается-то он все в той же самой вселенной. Вселенную-то ведь никто не переделывал с нашей смертью. И получается, что рождаемся мы, грубо говоря, в той же самой вселенной, которую мы сотворили до этого. То есть мы, да, мы ничего не помним, рождаясь мы ничего не помним. Мы полны силы решимости, но вселенная, в которой мы родились, и место, где мы родились, ведь оно же осталось то же самое. Ведь фактически, что мы сделали в предыдущей жизни до этого во вселенной, как бы эти все отпечатки остались, и мы там же и родились, где эти были отпечатки. Вот почему одно рождение от другого мы постоянно попадаем в то, что сами перед этим подготовили для себя. Это одна ситуация. Другая ситуация. Да, мы были белые, как, значит, мы родились снова. Мы не отягощены памятью о предыдущей жизни. Почему? Потому что память о предыдущей жизни это как раз и есть вот эти вот все те запутывающие факторы, которые именно заставляют наше наслаждение сталкиваться лбами и приводить к появлению страдания. Но у нас остались предпочтения. То есть, вот мы в прошлой жизни обычно вот в этом, там, скажем, в каком-то определенном случае поступали так-то, так-то и так-то. И вот мы рождаемся в новой жизни, но имеем тенденцию повторять предыдущие поступки. Если я в прошлой жизни шел по улице и всегда поворачивал налево, то я и в следующей жизни, значит, имею тенденцию идти по улице и поворачивать налево. Если в прошлой жизни я имел тенденцию играть на музыкальном инструменте, то и в новой жизни у меня руки сами тянутся к музыкальному инструменту, хотя я совершенно не помню, что меня кто-то учил этому. То есть с нами в новую жизнь после смерти переходят наши предпочтения, наши тенденции, наши направления. Плюс мы попадаем в ту вселенную, которую создали перед тем, как умереть. И вот этот закон причины и следствия, то есть мы каждый раз получаем, мы рождаемся в той вселенной, которую оставили перед тем, как умерли, и мы склонны демонстрировать те черты характера, образа мысли, поведения, которые были свойственны нам в предыдущей, так сказать, жизни. Вот это все называется законом причины и следствия, или по-другому законом кармы. Это карма, иногда говорят. То есть, почему с человеком то или иное случается, говорят, это карма. Но, еще раз, карма достаточно простая вещь. И была причина, мы получили следствие.
Или по-другому, что посеешь, то и пожнешь. Вот он и весь закон кармы. Какие выводы из этого следуют дальше, вот в свете нашей этой всей изначальной теории? А выводы очень тоже интересные, что как только мы обретаем высшее знание, мы, соответственно, рассеиваем неведение. И точно так же, как и в случае смерти, карма нам больше не нужна. Или по-другому. Обретая высшее знание, рассеивая предпосылки страдания и несчастья, мы приходим к состоянию, когда мы можем совершенно естественно и просто для себя устранять какие-то негативные кармические тенденции или обстоятельства жизни, и наоборот приобретать позитивные. И самое интересное, что рано или поздно с помощью этого высшего знания мы можем вообще выйти из этих рамок причины и следствия.
То есть выйти из закона кармы. То есть закон кармы больше не будет на нас действовать. И еще раз я повторюсь вот эту вот логику. Тантра-йога говорит, что чем больше мы проводим в состоянии изначального наслаждения, радости и счастья, то есть того радости, счастья и наслаждения, за которыми не пойдет негативная расплата, что чем больше мы в этом состоянии находимся, тем больше мы высшего знания приобретаем. Чем больше мы высшего знания приобретаем, тем сильнее мы рассеиваем неведение, а чем сильнее рассеиваем неведение, мы уничтожаем все предпосылки для своей боли, которые мы испытываем, и наша радость, счастье и наслаждение нарастает в какой-то там геометрической прогрессии или там по какому-то другому закону непонятному.
Наконец, идем дальше. Следующий такой пункт, который мы должны с вами очень четко понимать, если хотим разобраться в тантра-йоге, он называется аскетизм. Значит, что это за такое понятие?
Итак, неправильное использование счастья, радости и наслаждения из жизни в жизнь нас приводит к тому, что мы каждый раз запутываемся и сами творим страдания. Плюс накладываются отпечатки предыдущих жизней, то есть ситуация из жизни в жизнь может отягощаться, отягощаться и отягощаться. Но вот эта непрерывная череда страданий или непрерывная череда жизни, которые нас приводили в конце концов к концу жизни, к страданию, несчастью и смерти, знаете, одна жизнь, вторая, третья и так далее, вырабатывает в нас привычку уже так слепо не кидаться в сторону наслаждения, радости и счастья. Почему? Потому что мы про себя как бы где-то уже начинаем помнить, что каждая жизнь, вроде бы радость, счастье, наслаждение, мы к ним тянемся, но при этом считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, и попадаем в все большую и большую ловушку. Все сильнее и сильнее нас, значит, в капкан жизни закручивает. И рано или поздно у нас вырабатывается такое, знаете, очень инстинктивное отношение. Мы начинаем где-то даже бояться радости, счастья и наслаждения. Потому что мы помним, что вслед за этим обязательно идут несчастья, страдания и разочарования. И такой человек даже сам для себя как-то начинает сторониться наслаждения, сторониться счастья, сторониться радости. Он предпочитает, знаете, такое серое существование, знаете, по принципу «не было бы хуже». Но наслаждение естественным образом его тянет. А он помнит, вот тот раз поддался наслаждению, и чем это закончилось? Это наслаждение поделилось, столкнулось лбами, и я получил несчастье. Второй раз, третий раз, и человек начинает вырабатывать такую как бы политику отношения к наслаждению, к радости и счастью, избегать их, причем сознательно избегать. Значит, и он видит еду, и вкусную еду, и с одной стороны, конечно же, стремление сейчас наесться просто, что называется, от пуза, но тут же просыпается мысль, вспомни, как тебе было плохо прошлый раз, когда ты, значит, там чего-то объелся так, что там три ночи подряд не мог заснуть, там, или еще что-нибудь. То есть вот эта вот боль, страдания, разочарование, они нас где-то подводят к тому, что все-таки какое-то знание есть и заставляют нас уже как-то по-другому относиться вот этой возможности радости, счастья и наслаждения, как бы, знаете, так осторожно, умеренно. или даже наоборот не вовлекаться. Юноша видит красивую девушку и предвкушает, какие бурные, значит, сексуальные, значит, ночи они с ней проведут, и готов уже броситься к ней в объятия, но тут он вспоминает, чем закончились у него, значит, такая же ситуация с предыдущей девушкой. И закончилось все очень неважно, точнее, все очень плохо закончилось, потому что то потом страдание, разочарование, выяснение отношений было много тяжелее и много отрицательнее, чем то мимолетное наслаждение, значит, которое он вначале от нее получил. И человек, вернее как, живое существо, я здесь не буду даже произносить слово человек, живое существо с каждой жизнью, постоянно наступая, образно говоря, на одни и те же грабли или попадая в одни и те же затруднительные положения, где-то внутри себя вырабатывает политику отказа от наслаждения, отказа от радости и от счастья. Что с точки зрения задумки абсолюта, нонсенс. Абсолют именно придумал радость, счастье и наслаждение для того, чтобы мы ими пользовались. Но мы так ими всегда неправильно пользовались, что уже за благо для себя решаем, лучше вообще их не трогать. И вот это очень серьезная позиция многих философских школ, многих религий, многих очень достойных, серьезных учений. Они, так сказать, ну где-то даже где-то культивируют это отношение, что ребята, значит, там, не делай этого, не делай этого, не делай этого, все равно получишь отрицательный результат. Люди по глупости все равно не слушают наставления, значит, этих там, отцов церкви или там, философов тех или иных религиозных школ, все равно делают глупости, потом получают отрицательный результат и говорят, ой, нас же предупреждали, я все равно полез. И опять же получил, значит, отрицательный результат. И вроде бы как бы все справедливо, что с одной стороны все эти заповеди, все эти принципы, они абсолютно справедливы. Но, вернее как, они абсолютно справедливы в относительном положении человека до тех пор, пока человек находится на определенной стадии развития. Но еще раз, мы об этом поговорим чуть попозже. Да, так вот, и призывают к тому, к чему, в общем-то, рано или поздно, естественным образом приходит любое живое существо. К состоянию внутреннего аскетизма. К состоянию того, что ты можешь себе сказать «стоп». Да, я знаю это наслаждение, да, я сейчас его могу вкусить, но я понимаю, что это скорее приманка, знаете, это скорее капкан. Там не будет меньше того наслаждения, чем последующего страдания. И вовсе не потому, что в наслаждении есть что-то плохое. В наслаждении нет ничего плохого. Господь Бог или Абсолют, или Вселенная придумали наслаждение, радость и счастье для того, чтобы нас очень быстро поднять. Вопрос в другом, что это все так хитро сделано. Когда мышка видит кусочек сыра в мышеловке, и, значит, стремится к нему, она попадает в капкан. Но виноват не сыр. Виновата вот эта конструкция, мышеловка. Сыр очень вкусненький. И если дать в других условиях, значит, мышке этот кусок сыра, она его с удовольствием съест, с пользой и здоровьем для себя еще своим мышатам притащит, значит, по кусочку. Виновата, виноват капкан, виновата эта мышеловка. И если же вы мышеловку разломаете, ешьте этого сыра сколько захотите, но только лишь после того, как разломали мышеловку. А если вы ее не разломали, то лучше обходите мышеловку стороной. Вот об этом как раз и учат все вменяемые религии, философские течения, учения и так далее. Они не говорят, что наслаждение плохо, радость плохо или счастье плохо. Их создал, значит, для религиозных там, людей там, Господь Бог, для там, кого-то Абсолют, кто-то говорит о мировом законе. Вопрос в том, что как это все используется, да? Что называется, дьявол в деталях. Так вот, человек начинает вырабатывать в себе то, что называется вот этот внутренний аскетизм. И он уже, если видит наслаждение, он пять раз подумает, а не мышеловка ли это? И это правильно. Более того, если же, знаете, есть такое тоже такое приспособление очень зверское, называется силки. Это в древности, когда с железом плохо было, из веревочки могли сплести такую конструкцию, что, скажем, зверек какой-нибудь, там, какой-нибудь хорек, там, я не знаю, ну, вот, обычно на природе, он, опять же, тянется к приманке и сам себя начинает затягивать, и в результате сам себя душит. То есть, вот он попал, выбраться не смог, пометался, чем сильнее он мечется, тем сильнее затягивает, и в результате сам себя и убивает. Силки называется, да, такое зверское приспособление. Вот. Так вот, та же самая ситуация и здесь, что если мы начинаем понимать, что мы попали в эти силки, то мы как бы из своего опыта сами для себя говорим: нет, все, стоп. Нельзя тянуться к приманке, надо наоборот от нее уходить, то есть проявлять аскетизм. И тем самым как бы мы двигаемся обратно и не даем силкам нас затянуть и задушить, а в лучшем случае, значит, уходим из этой западни и убегаем гулять, значит, куда-то в более безопасные места. Так вот, вот этот внутренний аскетизм приводит к тому, что из жизни в жизнь живое существо начинает умнеть. То есть, если до этого оно, ну, как бы более глупое было, да, теперь оно начинает умнеть, оно как бы начинает обходить вот это изначальное неведение, точнее, пытаться бороться с этим изначальным неведением с помощью такого очень интересного фактора, который называется опыт. И чем больше опыт имеет живое существо, тем больше оно начинает быть склонно к аскетизму. А вообще в тантра-йоге существует такое положение, что как бы мы все с вами проживаем череду жизней. Сперва у нас более примитивные тела, потом более сложные, сложные, сложные. Наконец мы получаем тело человека. Так вот, тело человека мы можем получить только лишь при определенном стечении, так сказать, положительных факторов, один из которых это то, что у нас есть зачатки аскетизма. То есть мы уже не бездумный зверь, который кидается на первую попавшуюся приманку. Но даже рождаясь в теле человека, мы очень часто попадаем в аналогичные ситуации, и люди, как правило, делятся на людей, которые не могут управлять собой, и на людей, которые могут управлять собой. Как правило, те люди, которые могут управлять собой, склонны к известному аскетизму, к известному самоконтролю, склонны к тому, чтобы не бросаться на первую попавшуюся, значит, приманку, или на первое попавшееся наслаждение. Почему? Потому что еще неизвестно, вдруг это сложная комбинация капкана.
Так или иначе, вот такой фактор, наряду со смертью, наряду со кармой, появляется аскетизм. И как вы понимаете, это очень странный фактор. Это прямая противоположность того, что мы вообще, по идее, должны были бы делать. Итак, Господь, Бог или Абсолют, или Вселенная создали весь наш мир, сделали в нем исключительно радость, счастье, наслаждение, и мы должны были пользоваться этим радостью, счастьем, наслаждением, и чем больше мы бы ими пользовались, тем больше бы мы бы приобретали высшего знания, значит, тем ближе мы бы приближались к самому Абсолюту, ну, к первопричине создания. На это было все рассчитано. Но вот произошел сбой, который породил боль, который породил много факторов, таких как смерть, карма и так далее и тому подобное. Более и еще совершенно парадоксально заставил нас поступать в жизни прямо противоположно тому, как это было задумано, если угодно, в генеральном плане Абсолюта. И мы на своей жизни убеждаемся, что чем больше мы держим себя в руках, чем больше мы применяем в своей жизни аскетизма, тем выше по социальной лестнице мы поднимаемся, тем больше
Значит, мы зарабатываем денег, тем быстрее мы достигаем тех или иных поставленных целей. Что мы как бы выступаем вопреки задумке, что называется, Господа Бога, а вроде как становимся у него в фаворе и в почете. Это очень сложный механизм. Поэтому, друзья, отношение человека к наслаждению или к аскетизму является, ну, если угодно, пробным камнем человека. Если человек совсем глупый и не знает, что такое, значит, он вообще не знает, что такое аскетизм. Если человек уже много умнее, он наоборот начинает упирать на аскетизм и наоборот начинает где-то себя во всех своих наслаждениях, радостях и счастьях подавлять. Это как бы второй уровень, ну, если угодно, глупости, да? И, наконец, третий уровень, это когда человек понимает, что аскетизм – это всего лишь вынужденная мера. Она необходимая мера, но она вынужденная. И наступает такой рано или поздно момент, когда и от аскетизма можно избавиться. Когда можно отбросить и аскетизм. Когда он наступает? Ну, понятно, когда. Когда вы приобретаете высшее знание. Соответственно, разваливаете, уничтожаете предпосылки боли, страдания, несчастья. Вы и так счастливы, и поэтому аскетизм вам ничего не дает уже. Потому что, знаете, не осталось мышеловок с сыром, остался чистый сыр. Хочешь ешь, хочешь не ешь. Но уже бояться нечего, поэтому и такими, значит, методами аскетизма пользоваться, так сказать, нет смысла. Таким образом, как бы аскетизм – это реакция человека на то, чтобы компенсировать изначальное неведение. Вот изначальное неведение, которое привело его к боли, оно как бы компенсируется аскетизмом. И поэтому зрелость любого человека относится к тому, как он относится к наслаждениям, как он относится к страданиям, как он относится к аскетизму, ну или опять же к наслаждению. А в тантра-йоге дается другое мерило. Пробный камень любой философской системы – это отношение философской системы к сексу. То есть те, кто взахлеб кричат «Ура, ура, да здравствует секс!» Давайте, значит, это самое, плодиться и размножаться на каждом углу. Вот у нас одно время была такая волна, что друзья, давайте, значит, за свободу нравов, за свободу своих сексуальных проявлений. Ну и что? Ну и в результате большинство попало вот в эти мышеловки. Все хотели радости секса, но все же забыли, что там не все так просто. И с каждым выделившимся этим потоком наслаждения шел, значит, эта вот череда разочарований. Поэтому, значит, это достаточно такая глупая крайность. Есть другая крайность. Это наоборот, все запретить. Никакого секса. Значит, женщин обязать там вообще не оголять ни руки, ни ноги, не краситься, дабы не ввести в искушение ближнего своего. То есть все увеселительные зрелища запретить, все, чтобы практиковали, знаете, такой аскетический образ жизни. Вспомните, этот у нас был кодекс строителей коммунизма еще в советские годы. Очень жесткая система была, ни-ни, не боже мой, выгоняли из партии за пьянку и за аморальное поведение. Да? То есть, что по сути дела нарушение принципа аскетизма и то, и другое. Другая крайность, друзья. Она на самом деле зеркальное отражение первой крайности. Вот эта вседозволенность порождает, наоборот, состояние «ничего нельзя». Обе крайности глупы. Но, безусловно, человек, который уже вкусил аскетизма, он стоит где-то на более высоком уровне, чем человек, который совершенно еще глуп и кидается на первое попавшееся наслаждение. Но еще раз хочу сказать, с точки зрения тантра-йоги, и та, и другая точки зрения еще находятся во младенчестве. Зрелость наступает, когда у человека ровное отношение к сексу, ну или ровное отношение к наслаждениям. Тантра-йога, в общем-то, занимается всеми наслаждениями. Секс как одно из самых сильных, поэтому и стало известно оно. Вот, но ведь помимо секса еще есть масса других наслаждений. Так вот, ровное и умеренное отношение к наслаждению как раз и характеризует зрелость, эволюционную зрелость живого существа. И вот в дальнейшем мы пойдем с вами рассматривать методы тантра-йоги. И здесь такую ложку дегтя в эту бочку меда я должен подбавить. Все методы тантра-йоги рассчитаны как раз на таких зрелых людей, у которых естественное, спокойное и нормальное отношение к сексу. Без вот этого вседозволенности, вот этой вот, знаете, но и без вот этого ханжеского, как это называется, пуританства. Ну, идем дальше. Итак, мы рождаемся, проживаем жизнь, запутываемся, просим, чтобы смерть освободила нас, смертность освобождает, рождаемся еще раз, попадаем в те условия, с которых закончили предыдущую жизнь, но только чистые, как белый лист, из жизни в жизнь, учимся тому, что не стоит кидаться на все первое попавшееся наслаждение, надо где-то себя ограничивать. И вот таким образом из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь происходит то, что называется эволюция. Вот это еще один очень серьезный пункт, необходимый для понимания науки тантра-йоги. Эволюция. Значит, смысл эволюции... Слово эволюции мы помним, еще в учебниках мы изучали, что когда-то Чарльз Дарвин выдвинул гипотезу о том, что все живые существа эволюционируют, что из более простые становятся более сложными, развиваются, так сказать, виды, выживают сильнейшие, более приспособленные. А с точки зрения тантра-йоги это всего лишь половинчатая концепция. Это всего лишь как бы видимая часть эволюции. Есть другая невидимая часть, это, так сказать, духовная эволюция или та степень самообладания, самосознания, самопонимания, которой обладает каждая душа, когда она воплощается в новом теле. Таким образом, в отличие от принятой в современной науке эволюции, в йоге также придерживаются концепции эволюции, но только как бы эволюция идет двумя параллельными путями. То есть, во-первых, эволюция тел, а во-вторых, значит, эволюция, ну если угодно, нашего, отношения нашего «я» ко всему. То есть, или духовная эволюция, насколько мы зрелы и насколько мы... самоосознаем сами себя. Вот это как две ноги, то есть хорошее тело дает возможность быстро нам подтянуть духовную эволюцию, духовная эволюция дает возможность нам изменить наше тело, уж может быть там на уровне ДНК, уж я не знаю, как это все происходит, но факт остается фактом. Значит, вот этот вот архитектор или не архитектор, этот механик, который постоянно меняет наши тела из поколения в поколение, в йоге считается, что это наши же собственные, ну, внутренние структуры, наше же собственное я. То есть именно он выбирает из множества мутаций там, или множества отклонений именно то, которое наиболее соответствует условиям среды. То есть двойная параллель этой эволюции и... Еще раз, физическая эволюция – это всего лишь половинка. Она необходимая часть, но, в общем-то, нужна еще другая, связанная с нашими тонкими структурами, которые душа как бы образует, когда она входит в наше физическое тело, если так совсем
понятно говорить. Так вот, эволюция идет таким образом, что она как раз и вот отражает этот механизм, что изначальное вот это радость, счастье, наслаждение, но которое в состоянии неведения не позволяет нам сформировать хорошие тела, но затем приходит боль, страдания и разочарование, и как следствие мы вынуждены под этим гнетом боли, страдания или разочарования как бы применять известный аскетизм и как бы видоизменять и самих себя, и свое отношение. И это все то, что приводит к тому, что мы с вами эволюционируем. Вот мы были там примитивным существом, вот мы стали какому-то там обезьянкой посложнее, еще. И есть один такой ключевой пункт в нашей эволюции. Это пункт, когда мы с вами обретаем тело человека. Вот начиная с момента, когда мы обретаем с вами тело человека, собственно говоря, только лишь с этого момента мы можем резко ускорить свою эволюцию. Или, ну, строго говоря, тантра-йога начинается именно с тела человека. То есть обезьяны или кошки или собаки, вероятно, вряд ли смогут заниматься тантра-йогой. Мы чуть попозже поговорим, почему. Вот. Но жизнь в теле человека тоже не стоит на месте. По мере того, как мы начинаем жить, мы сперва находим в теле человека, мы сперва все-таки живем и по своим повадкам мало чем отличаемся от животных. Мы, опять же, кидаемся на любую приманку, на любое наслаждение. Вот, и то есть наше состояние, оно скорее даже животное, нежели состояние человека. То есть это как бы животное в теле человека. И так происходит достаточно долго в тантра-йоге. Это состояние или эволюционный такой период называется пашу или скотское состояние. То есть когда человек еще пребывает, ну, по своим повадкам, тело человека, а ведет себя скорее как животное, чем как человек. Помните приключения Лемуэля Гулливера, где, значит, это последнее было путешествие Гулливера, когда он попал вот в эту страну лошадей, разумных лошадей, а люди там были скорее похожи на животные. Он их назвал Яху, да, то есть вот я иногда в некоторых дискуссиях тантрических слышу, что иногда вместо слова пашу там используют слово Яху. Значит, если кто из вас не читал, я весьма рекомендую прочитать. Да, так вот, так продолжается до тех пор, пока человек не вырабатывает вкус к тому, что мы назвали аскетизмом. И человек начинает себя где-то уже контролировать и уже так не быть падким на любую приманку. Со временем такой человек становится таким цельным, очень обладающим самообладанием, как говорится, полным самообладанием. И это состояние называется состоянием вира. Вот как раз именно состояние вира и необходимо, чтобы заниматься тантра-йогой. До тех пор, пока человек находится в состоянии пашу, ему лучше не касаться тантра-йоги или не работать с наслаждениями. Почему? Потому что они скорее этого человека уведут в сторону и принесут ему больше вреда, чем пользы. А вот уже начиная с состояния, как с уровня, который называется вира или герой. Вот это уровень тантра-йоги. То есть я хочу подчеркнуть, что это человек, где-то знающий вкус аскетизма, умеющий, обладающий мощным
такой волей, самообладанием, интеллектом, умеющий себя держать. Но где-то еще у него отсутствует духовность. Как, не духовность, а духовные знания. И можно очень быстро такого человека вывести на так называемый следующий, на следующий уровень эволюции, так называемое состояние или уровень дивья. А в переводе это божественный уровень, или это уровень йогов и йогинь, достигших очень высокого, очень высокой планки. Иногда я слышу такие дискуссии в средствах массовой информации, что будет ли следующая как бы генерация после человека, ну то есть вот мы с вами якобы произошли там от обезьян там, или от кого мы там произошли, а что будет ли следующий вид, который породим мы с вами. Но с точки зрения физической, йога утверждает, что мало уже что можно сделать с точки зрения устройства наших внутренних структур, хотя, конечно же, там, вероятно, в будущем люди будут более сильные, более пропорционально развиты, красивые, более здоровые, это безусловно. Поэтому фактор внешний хоть и будет присутствовать, но в меньшей степени, а в большей степени будет присутствовать именно вот это духовный уровень. Духовный уровень самоосознания. То есть это то, что нас ждет, это то, что ждет все человечество. Пока только лишь отдельные йоги и йогини в древности, в современные времена достигают этого состояния. А все человечество неспешно к этому идет, но, как утверждают, так сказать, йога, рано или поздно к этому придут все. Это в этом, в известном смысле, некий закон. Да, значит, но мы с вами говорим о эволюции, о двух параллельных ветках эволюции. И теперь мы переходим к следующему очень важному положению, без которого также не понять тантра-йоги. Это положение называется рождение и связанное с понятием рождения, понятие секса, понятие мамы и папы, ну и понятие наслаждения через секс. Итак, мы с вами помним, что смерть была придумана нами же самими, как попытка начать все с белого листа. Но за каждой смертью идет рождение. И опять же, это рождение должно, ну, во-первых, оно обусловлено нашей предыдущей кармой или нашими предыдущими поступками, с одной стороны, но с другой стороны, ведь законы, изначальные законы Вселенной, что вся Вселенная это место радости, счастья и наслаждения, ведь их же никто не отменял. Да, мы неправильно ими пользуемся, да, мы построили вокруг себя множество этих ловушек, в которые сами же и ловимся, но изначальный-то этот импульс Вселенной-то был, ну, как скажем, положительный. И вот в тантрах, дабы выразить вот эту гуманность Вселенной, или несмотря на то, как бы сильно мы ни заблуждались, сколько бы мы ошибок ни сделали, насколько бы отрицательная или чудовищная карма у нас ни была, Вселенная все равно гуманна и дает нам больше, чем мы того заслуживаем. Более того, она дает нам больше иной раз, чем мы способны пожелать. И вот здесь я сделаю небольшое такое как бы отступление, немножко, чтобы вы привязались и к неким таким образам, используемым в тех или иных трактатах, тантра-йоги. В тантра-йоге одно из очень сильных таких образов – это образ богини Кали. Достаточно свирепый образ. Изображают ее, как правило, черную женщину с распущенными волосами. Ну, здесь надо немножко знать как бы некую такую историческую предысторию. То есть, как бы в некоторых ситуациях в Индии женщина с распущенными волосами олицетворяла, ну, как бы определенный образ. Знаете, как вот у нас есть такая там традиция, скажем, вот там в церкви женщины обязательно заходят там с покрытой головой и так далее. А если ты заходишь там с распущенными волосами, то это тебя как бы характеризует как, ну, что-то такое неуправляемое, что-то скорее находящееся, знаете, на грани срыва, когда тебе уже совершенно все равно. Да, так вот, богиня Кали, обнаженная, увешанная вместо гирлянды у нее на шее, у индусов принято делать гирлянды из цветов. Там много разных цветов, их сквозь нитку продевают и на шею надевают. Обычно вот великих йогов изображают, на шее у них гирлянда. Так вот, у нее на шее отрубленные головы, продетые сквозь веревку. А вместо, на поясе, вместо юбки висят отрубленные руки. Ну, представьте себе девушку, у которой вместо юбки отрубленные руки. В зависимости от той или иной там, традиции, школы йоги, еще масса леденящих душу и кровь подробностей. Вот, так вот, как это ни странно, это богиня-мать. Мать мира. То есть, она дает рождение и она дарует смерть. Но рождение невозможно без смерти. Вспоминаем, да, мы придумали смерть. Потом, как следствие, возникло рождение. И, да, ну еще в руках у этой богини иногда изображают самого разного рода такие приспособления для умерщвления. Там, значит, и какие-то такие вот мечи, ну, в общем... Причем все имеет свою символику. То есть образ достаточно сильный и скорее как воплощение чего-то отрицательного. И первые там, историки, антропологи, которые прибыли в Индию и столкнулись вот с этим изображением богини Кали, они были в шоке. Они решили, что здесь поклоняются дьяволу. Что вот они нашли место, где значит действительно поклоняются дьяволу, как они считали. Португальцы, я не помню, кто там впервые. Но понятно, что все это рождается от непонимания, от незнания культуры и вот этого, как говорится, глубинного внутреннего смысла. А глубинный внутренний смысл как раз и заключается в том, что женщина, как мать, она с одной стороны как бы дает рождение, а с другой стороны дарует смерть. И относиться к этому надо не как вещам разным, а как вещам абсолютно связанным. Не бывает рождения без смерти. Не бывает смерти без рождения. Так вот, обычно вот эта мать жизни, черная богиня смерти, так ее еще называют. Вот вдумайтесь, мать жизни, черная богиня смерти. Казалось бы, противоположные. Она как олицетворение, как это ни странно, в тантрической, значит, этой иконографии или в этих текстах, именно вот этого сверхгуманизма Вселенной, запредельного гуманизма. Что такое хорошо, что такое плохо, на своем маленьком бытовом уровне мы более или менее понимаем. А вот если рассматривать ситуацию, скажем, в течение нескольких жизней, то наше представление хорошо и плохо могут быть очень скорректированы. Для нас, если человек умер, то это вроде как плохо. А, вероятно, с позиции, знаете, вне времени, где ты как на ладони видишь цепочку рождения и смертей, то это очень важно вовремя уйти из этой жизни, дабы следующее рождение было наиболее благоприятным. Вот, вот этот вот образ, образ богини Кали, образ, как говорится, матери мира и подательницы смерти, он очень важен в понимании того, что же есть рождение. В понимании того, какова функция материнства и какова функция отцовства. А функции эти очень интересные. Да, мы волеизъявили начать все с чистого листа, и мы как бы на какое-то время вышли из этой всей вселенной, мы придумали смерть. Смерть это как раз и есть, знаете, такое, попытка на секунду выйти из того, что нам не нравится, но потом мы опять в него возвращаемся. И если бы мы вернулись вот так и ниоткуда, нам бы пришлось опять начинать с нуля. И, скажем, в течение жизни вы развили свое тело с помощью вот этой двойной дороги эволюции до какой-то степени сложности. Но вот вы решили уйти, вы сбросили с себя это тело. Тело разложилось, все. Возвращаться вам некуда. Этого тела нет. На атомы там, если мы говорим про физическое тело. И поэтому, когда в следующий раз мы после смерти хотим родиться, и для того, чтобы мы опять не начинали все с нуля, там, с инфузории туфельки, ты понимаете, да, то есть развивать это тело. Как бы мама и папа, то есть те живые существа, которые в это время остались внутри Вселенной, дарят нам как бы маленький домик или как бы маленькое тело, соответствующее тому телу, которое мы оставили в предыдущей жизни. То есть, если мы развили до какого-то уровня сложности свое тело в предыдущей жизни, более того, значит, мы сами дали возможность кому-то другому родиться, то потом, когда мы сами умираем, эти те другие, кому мы дали возможность родиться, в свою очередь нам дают возможность родиться. Иначе, друзья, после каждой смерти нам бы пришлось опять и опять рождаться в самых примитивных телах. В этом смысле мама и папа при нашем рождении, они как, знаете, как представители Абсолюта, ни больше, ни меньше. Того самого Абсолюта, который создал весь наш мир, того самого Абсолюта, который создал нас самих когда-то по своему образу и подобию. Более того, когда мы входим, значит, в этот мир, функция мамы и папы для нас священна. Они для нас ни больше, ни меньше, как сам Бог или сам богиня, которые сделали весь этот мир. Они, знаете, они соединяют вот этот вот разрыв. Они как действительно нам дарят жизнь снова, как если бы мы действительно были сотворены снова. Ну, наконец, следующая вещь. Итак, мама и папа. Они дают нам тела, в которые мы можем войти. Но при этом, при всем, вы помните, что так как вся Вселенная изначально была сотворена из радости, счастья и наслаждения, то и здесь маме и папе надо соединиться вместе и сотворить эту радость, счастье и наслаждение хотя бы долю секунды, чтобы мы в них вошли. Это другой разговор, как мы потом это все испортим. Из этого возникает такое очень серьезное продолжение, что момент секса и момент наслаждения, а, очень сильно связаны друг с другом, б, наслаждение от секса, это наиболее близкое наслаждение к тому изначальному наслаждению, которое вот было нам даровано при возникновении Вселенной, и которое мы потом превратили в свои страдания. Таким образом, сексуальное наслаждение, оно, по сути дела, то изначальное наслаждение, которое даровал нам Абсолют для того, чтобы мы, испытывая его, обретали высшие знания и с каждой секундой поднимались все выше и выше до тех пор, пока мы сами не станем такими же, как и Абсолют. С другой стороны, значит, осуществляя этот всплеск, вспышку этого наслаждения, мы даем возможность другой душе родиться примерно в тех же условиях, в которых вся Вселенная начиналась, то есть в этом изначальном наслаждении. То есть как бы в сексуальном наслаждении, в правильном его использовании заключен великий шанс нам обрести высшее знание. И чем больше мы его испытываем правильным образом, как будет сказано ниже, тем ближе мы приближаемся к Абсолюту. Абсолют как раз и сделал сексуальное наслаждение, чтобы мы как бы выросли до его размеров, пользуясь этим наслаждением. Но тут есть и обратная, друзья, сторона. Вы помните, как мы поступили с изначальным наслаждением, мы превратили его в боль. Здесь та же самая ситуация. Если вы будете неправильным образом использовать сексуальное наслаждение, то вы вместо страдания очень скоро получите боль, разочарование, опустошение, и скорее даже что-то отрицательное, чем положительное. И вы это должны очень четко понимать. Когда вы слышите, значит, будете открывать очередную книжку по тантра-йоге, или новый придет секс-гуру какой-нибудь, начнет всех жить учить, называя это тантрой, проверьте его учение вот на этом знании. А тут же продолжение этой очень серьезной темы. Не секрет, что подавляющее большинство всех известных религиозных течений, учений, концессий, сект, философских течений, каких-то взглядов, мыслей, идей, в своем большинстве, большинство из них, настроены по отношению к сексу скорее отрицательно, чем положительно. То есть везде это табу, везде на это запрет, везде как бы такая, какая атмосфера, ну, от этого отторжения. По какой причине это происходит? Иногда я слышу точку зрения, что вот, мол, где эти все, значит, священники, эти все жрецы, эти все сектанты, они хотят контролировать человечество и тем самым, значит, вот так его держат, чтобы не дать сексуальности, чтобы сексуальность, значит, ну, держать людей в напряжении, в подчинении, в порабощении. Ну, как и любая такая крайняя точка зрения, маргинальная, она не имеет отношения к истинности. Просто опыт, колоссальный опыт в любой религии, в любой философском учении показывал, что как только приходит в ту или иную религию или философское учение человек неподготовленный, или по классификации тантра-йоги человек, значит, в состоянии пашу, то вот этот и начинает заниматься сексом, то он эту изначальную энергию очень-очень быстро, эту энергию наслаждения секса, делит пополам, сталкивает лбами и получает еще хуже. Такой человек полностью теряет свой потенциал умственный, физический, он деградирует. Более того, если иногда это приобретает поистине там ужасающие, отвратительные формы каких-нибудь там девиаций, извращений и прочего, что в результате чего в этих всех религиозных течениях и учениях, знаете как, от греха подальше, лучше ты вообще не касайся, говорят, значит, человеку этих тем, потому что полезешь, что-нибудь сделаешь хуже. Но с другой стороны, парадокс, да? Если же религиозные учения, течения очень жестко начинают преследовать секс, в результате наблюдается следующий очень интересный момент. Эти религиозные учения и течения сами разваливаются. И до сегодняшнего дня сохранились только те религии, философские течения, учения, секты, там, не знаю, что угодно перечислите, которые нашли известный компромисс между тем, чтобы отговаривать последователей там, использовать секс, но все-таки какую-то лазейку оставлять. Помните, как это поговорка «греха бояться, детей не рожать». Значит, если какая-то сильная религия, учение или течение совсем уж все гайки в сексуальном плане закручивает, то результат тривиальный. Старые последователи религии рождаются, а новых не рождается, потому что у старых не было детей. Откуда у них дети, если они до секса не дотрагивались? Понимаете, да? И вот это тоже очень важная такая вещь. Вы должны очень четко понимать, если вы собираетесь заниматься тантра-йогой, что обе крайности, как то бездумное тратение вот этой вот изначального наслаждения сексуальной энергии приводит к деградации, к печальному концу, так и подавление стопроцентное сексуальной энергии приводит к тому же концу. И вот возникает некий серединный путь или некий такой, некая такая дорожка или тропинка. Как пользоваться сексуальной энергией? Как давать возможность рождаться другим душам в нашем мире и при этом не быть подверженному деградации физической, моральной, умственной, психической? И более того, как, значит, использовать вот это вот ощущение сексуальности, вот эту вот сексуальную энергию или сексуальное сознание для того, чтобы подняться на как можно более высокий уровень духовного развития. Вот именно этим и занимается тантра-йога. Именно этим. Не как устраивать разгульные оргии сексуальные. Или никак, значит, заниматься там стопроцентным аскетизмом. Никак удовлетворять каждую свою там прихоть, за ухом почесалась, значит, человек уже не знает. Да. А именно идти вот этой очень трудной дорогой. Это очень трудная дорога, но это очень быстрая дорога, друзья. Но об этом мы поговорим после перерыва.